Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, и вы находитесь сегодня, вы подключились к моему каналу, который называется «Программист читает Библию». Вот видите, как много глав мы уже с вами прошли. 49 глав книги Genesis, книги Бытия. Сегодня будет последняя, 50-я. Хочу вам еще напомнить, что у меня есть еще два канала. Один называется просто «Яков Файн», легко найти на YouTube. Там просто новости, текущие события. И есть канал, который называется «Карьера в информационных технологиях», ибо я сам всю жизнь работал программистом. Но давайте вернемся к нашим делам. 50-я и последняя глава книги «Бытия». Сегодня мы с вами прочтем эту главу с небольшими комментариями. Потом я вам кратенько сделаю такой маленький обзор всех глав, о чем было в каждой главе. Запомнить это невозможно, но мы будем стараться хоть как-то примерно знать, где это все происходит. Где что происходило, вернее так. Чтобы вы понимали, насколько небольшой кусочек Библии у нас с вами пройден, я вам просто покажу. Это у меня Библия на английском языке, она. Бумага тонкая такая, видите? Это вся Библия, все 66 книг. Я вам покажу, чтобы вы видели, как мало мы еще с вами знаем. Не то, что знаем мы вообще ничего, но прошли. Вот первая книга Genesis, вот она начинается здесь. Книга Бытия. И вот она заканчивается здесь. Я специально положил закладочку, но чтобы вы понимали, вот посмотрите. Вот это то, что я вам показываю, в руке держу. Это книга Бытия, вся. Как мало мы еще прошли. А вот дальше такая толща остальных книг Библии. Я не обещаю, конечно, что я пройду много книг, но следующую книгу «Исход», «Exodus», я обещаю, что я пройду и выпущу видео. На этом канале я выпустил, вернее, не выпустил, ну да, записал и выложил. Смотрите, сколько. То есть 49 глав здесь расписано. Если вы посмотрите по времени, вот начиная с самой первой, со сотворения мира. Если вы посмотрите по времени даже, я не подсчитывал, я не брал скрупулезно так, чтобы взять каждую главу и добавить по времени. Но я думаю, что если бы это сделать, то я думаю, примерно я записал, ну, 22, может быть, 23 часа по этой книге. Я горд собой, что я не остановился, что я дошел вот до конца этой книги. Мне было самому интересно, надеюсь, и вам было тоже интересно. Но, как говорится, хватит болтать. Давайте начнем читать 50-ю главу. Вы помните, что 49-я закончилась тем, что Яков, он же Израиль, умер. Отец вот этих 12 сыновей и дочери Дина. Итак, 50-я глава. И, значит, Иосиф припал к отцу, вот только-только умер этот Яков, он же Израиль. Припал к отцу и заплакал над ним, и поцеловал его. Он приказал своим рабам-врачам набальзамировать тело отца, и врачи набальзамировали Израиля. У них ушло на это 40 дней, потому что таков полный срок бальзамирования. И египтяне оплакивали его 70 дней. Вы же помните, что Яков умер в Израиле. Извините, какой Израиль? В Египте. В Египте умер он. Иосиф, его не самый младший, но почти второй по младшинству сын, был самым крутым человеком в Египте после фараона. И поэтому покойник, когда умер, ему сделали обряд такой, как был принят в Египте. А именно бальзамирование. Вы же помните, сколько всяких рамзесов нашли мумий благодаря различным раскопкам. И его тоже бальзамировали. Но тогда еще Николай Пирогов не родился, он не придумал свои новые методы бальзамирования. А вы знаете, что в Виннице есть музей Николая Пирогова, где он находится забальзамированный уже почти 140 лет, я думаю, его тело. И эти техники еще были неизвестны, поэтому этот процесс был долгий. И то, что мы читаем, что у них ушло это на 40 дней, потому что таков полный срок бальзамирования. Так было тогда. И египтяне оплакивали его 70 дней. Это тоже был такой длинный процесс тогда. Сейчас у евреев это 7 дней. Первые 7 дней, это называется Шива. Давайте чуть позже мы увидим это слово. Итак, у них условно это 40 дней, потому что таков полный срок бальзамирования, и египтяне оплакивали его 70 дней. Когда прошли дни плача, Иосиф сказал придворным фараону: «Если я нашел расположение в ваших глазах, то попросите за меня фараона и скажите ему: мой отец велел мне дать клятву, и я сказал: я умираю, похорони меня в могиле, которую я выкопал себе в земле Ханаана. Позволь же мне пойти похоронить моего отца. После этого я вернусь». Ну, мы помним, уже не раз шла речь о том, что давным-давно была пещера, поле Махпела, и Авраам ее выкупил, официально выкупил, чтобы это было место погребения для него и его потомков в обетованной земле. И вот именно об этом идет речь. Итак, он попросил других придворных фараона, и чтобы ему передали вот что: «Мой отец велел мне дать клятву, я умираю, похорони меня в могиле, которую я выкопал в себе в земле Ханаана. Позволь же мне пойти и похоронить моего отца, после этого я вернусь». То есть он не хотел, чтобы похоронили Якова в Египте. И, естественно, Яков тоже этого не хотел и конкретно об этом попросил. Фараон вообще был хороший фараон. Ничего плохого о нем не говорилось, насколько я помню, прочтя вот эту книгу «Бытия». И опять фараон ведет себя прилично. Он говорит: иди похорони отца так, как ты поклялся по его велению. Иосиф пошел хоронить отца, и с ним пошли все придворные фараона, старейшины двора и все старейшины Египта, и весь дом Иосифа, его братья, и весь дом его отца. Только их дети и стада крупного и мелкого скота остались в Гошине. Их сопровождали колесницы, всадники. Это была великая процессия. Вот видите, очень много людей пошло. Путь был дальний, и в этом смысле тот факт, что забальзамировали тело Якова, тоже был важен, потому что дорога не близкая, холодильников не было и так далее. И вот читаем 10 стих. «Они пришли к Гумну Атада, что за Иорданом, и там стали громко и горько плакать». Гумно – это место, где отбивали хлеб, знаете, вот это зерна, пшеница и так далее, отбивали. Это такое сухое место, где ровное место. Вот туда они пришли. «Они пришли к Гумну Атада, что за Иорданом, и там стали громко и горько плакать. Там Иосиф 7 дней оплакивал отца». 7 дней. 7 дней – это на иврите это слово звучит как «шива». «Шива» – 7. И у евреев до сих пор эта традиция соблюдена. Ну, там, где вообще хоть какие-то еврейские традиции соблюдают. И когда умирает близкий человек, близкий имеется в виду близкий родственник. Типа отец, мать, сын, дочь, брат, сестра. Вот это близкие люди. То оставшийся родственник, как у нас говорят, сидит шиву. Если, допустим, там у кого-то, допустим, у Маши умер отец, к примеру. Где сейчас Маша? Маша сидит шиву. Так мы говорим. Это означает, что 7 дней она будет сидеть в доме, где жил человек, который покойник. И двери открыты. Туда приходят люди, которые его знали. Могут принести какой-то там торт, пироги, кто принесет бутылку вина, кто принесет фрукты. Это ни крики, ни плачи никакие там не звучат. Просто вспоминают человека и часто шутят и улыбаются и так далее. Почему? Я даже не знаю почему. Скорее всего, что считается, что человек уходит в более хороший мир. И более того, считается, что нужно помнить о том, как хорош он был здесь, в этом мире. Для меня это было удивительно. Я помню, как-то я был панихида была в честь одного моего хорошего приятеля, он умер, ему уже было больше 70 лет, и мы там собрались все в синагоге, ну, не все, это не синагога, это было такое место, ну, в общем, которое, дом, который занимается похоронами, обрядами и так далее, еврейское место. И большой зал, сидит много людей, вы многие очень знали, его выступали дети, в частности. Это все на английском языке было, это было здесь, в Нью-Йорке. И сын его говорит, он сказал эту фразу, я не, мне как-то оно резануло, а потом я понял, что, в принципе, он прав. We celebrate, we came here to celebrate our father, и имя его. Мы пришли сюда праздновать нашего отца. Какой праздник, думал себе я, какое горе, умер отец. Но, в принципе, он начал говорить так, что мы празднуем то, какой хороший человек был мой отец. И начали вспоминать, он был таким, он сделал это, он тому помог и так далее. И в целом вся вот эта традиция to celebrate, праздновать жизнь, которую хорошо, скажем, провел тот или иной человек. Ну, а здесь в Библии немножко не то, но вот эта Шива, вот эти семь дней, которые, как они пишут, оплакивали отца, я бы не стал говорить, что они прямо сидели и рыдали в голос. Ну, вот они вспоминали, наверное, его. Хотя между нами, конечно, говорят о поклонниках, или хорошо, или ничего, но Яков не был прямо таким уже суперправедником, хотя в Бога верил. Что было самым важным в плане Бога, насколько мы можем его понять, чтобы был человек, которому слепо и всегда верит. Итак, 11 стих. «Когда Хананеи, обитатели той земли, увидели плач у гумна, от ада, они сказали, у египтян великий плач и горе. Вот почему то место рядом с Иорданами называется Авел Мицраим». Я читал, что это в переводе означает «плач египтян». 12 стих. Так сыновья исполнили его наказ. Они отнесли его в землю Ханаана и похоронили в пещере на поле Махпела, рядом с Мамре. Эту пещеру Авраам купил у Хета Эфрона вместе с полем, чтобы было у него место для погребения. Неоднократно повторяется в книге Бытия вот тот факт, что земля была куплена. Земля была куплена, это наше место было. Все оформлено как положено, штамп, печать, все как положено. Похоронив отца, Иосиф возвратился в Египет вместе с братьями и всеми, кто ходил с ним хоронить отца. Когда отец умер, братья Иосифа подумали, что если Иосиф таит на нас злобу и теперь отплатит нам за все зло, которое мы ему причинили. Вот обратите внимание, вы же помните, да, что братья продали в рабство Иосифа еще когда ему было 17 лет, и, видите, ну, в общем, предали его фактически. Потом они взяли его одежду, тунику красивую, смазали его кровью какого-то козла, пришли к отцу, к Якову, и сказали, что его загрызли звери. Хотя все эти годы Яков был, не Яков, а Иосиф был в Египте, в рабстве. Они все время живут с чувством вины. И сейчас, когда умер отец, то они начали думать, что вот теперь отца уже нет, и теперь Иосиф с нами рассчитается. Вот, понимаете, когда у человека то, что называется criminal state of mind, такое криминальное, уголовное понимание всего, они себя так продолжают и вести. То есть у них это сидит в голове. Они не могут поверить в то, что есть другие люди, что кто-то может быть хорошим человеком. А, кстати, Иосиф, вот прочтя всю книгу «Бытия», я могу заявить, что Иосиф был самым лучшим персонажем из этой книги. Хороший человек, реально хороший человек. Вы будете смеяться, но мне кажется, второй человек по порядочности – это был фараон, у которого жил и работал Иосиф, египетский фараон, мне кажется. Я не знаю, может быть, у вас есть другие мнения, напишите в комментариях, если хотите, кто вы считаете был самым положительным героем книги «Бытия». Ну и вот, они думают, что он начнет сейчас мстить. Вы знаете, как бывает, когда живы родители, или отец, или мать только, еще. Братья, сестры, у них могут быть отношения не очень хорошие. Но вот этот родители как-то все удерживают. Вот всю эту конструкцию под названием семья они удерживают. А потом кто-то из них уходит в мир иной. Или оба уходят в мир иной. И вы наверняка видите по телевизору или в других местах. Известный человек, прекрасный композитор, музыкант, и, я не знаю кто, ученый, кинорежиссер, состоятельные богатые люди. Когда кто-то из них умирает, весь интернет заполнен передачами, фильмами о том, как дети пытаются делить наследство, а у него была однокомнатная квартира в центре Москвы, и теперь эти претендуют, вдруг налетают все эти вороны, гады паршивые, и начинаются разборки. И я думаю, такой же ментальности были вот эти оставшиеся братья, 11 братьев, кроме Иосифа, которые посчитали, что сейчас начнется. Ну вот. И они послали, 16 стих, и они послали к Иосифу сказать, перед смертью отец поставил такие наставления. 17 стих. Все, что вы должны, это то, что говорят братья. Вернее, то, они послали, чтобы передали этот месседж, сообщение Иосифу. Вот что вы должны сказать вашему брату Иосифу. Я прошу тебя простить своим братьям их вину и грехи, которые они совершили, поступив с тобой так скверно. И теперь, пожалуйста, прости рабов Бога, твоего отца. Ну, вот это очередная ложь. Посмотрите, перед смертью они хотели передать Иосифу, что это отец им оставил такие наставления. Отец просил передать Иосифу, чтобы он не стал делать разборки с братьями. Очередная ложь. То есть люди с криминальной ментальностью, с уголовной ментальностью врут постоянно. Это болезнь, это нельзя никак остановить. Получив это послание, Иосиф заплакал. Почему заплакал Иосиф? Скорее всего, мы, конечно, не можем заглянуть ему в голову, почему он заплакал, получив такое послание. Скорее всего, он понял, что они обманывают, что они боятся, что Иосиф начнет им мстить. И ему стало, наверное, обидно за то, что его братья, после всего хорошего, что он им сделал, так и не поверили в то, что Иосиф хороший человек. Так и не поверили. Может быть, поэтому он и заплакал. А может быть и нет. Откуда я могу знать точно? Его братья пришли, пали перед ним на землю и сказали, мы твои рабы. Иосиф ответил, не бойтесь, разве я Бог? Вы замыслили против меня зло, но Бог обратил его ко благу, чтобы совершить то, что происходит теперь, спасение многих жизней. Поэтому не бойтесь, я прокормлю вас и ваших детей. Он успокоил их и говорил с ними ласково. 22 стих. Иосиф жил в Египте вместе с семьей отца и прожил 110 лет. У египтян вот эта цифра 110 считалась правильной длительностью жизни. У евреев 120. Об этом мы уже будем знать, может быть, чуть позже. В частности, Моисей, тоже мы будем читать это в книге Исхода, проживет 120 лет. И сейчас евреи, когда хотят пожелать что-то хорошего другому, говорят, до 120. Это значит, чтобы ты прожил до 120 лет. Вот. Ну, Египет прожил 110, как было принято, вероятно. Не Египет, а Иосиф. Прожил 110, как было принято, вероятно, в Египте. Вот. И он застал еще третье поколение детей Ефрема и детей Махира, сына Манасии, и тоже положили при рождении на колени Иосифа. Иосиф сказал братьям, я умираю. Вот что тоже интересно, и Яков знал точно, что он умирает. Вот он собирал своих детей, помните, в прошлой главе. И Иосиф, зная, что он умирает, он говорит, я умираю, бам, и он умирает. И Иосиф сказал братьям, я умираю, но Бог непременно придет к вам на помощь и выведет вас из этой земли, которую он с клятвой обещал Аврааму, Исааку и Якову. Он сказал братьям, тут непонятно, о каких братьях идет речь, ведь он был почти самым младшим братом из этих 12. Может быть, не все из них еще уже были живы, но Может быть, кто-то из них был жив. А может быть, братьям он имел в виду, он обращался к народу Израилеву. Его, и еще раз говорю, он пишет, Иосиф, он выведет вас из этой земли в землю, которую он с клятвой обещал Аврааму, Исааку и Якову. Мы сейчас посмотрим опять на это дерево генеалогическое. Это все основатели, патриархи народа Израиля. Авраам, Исаак, Яков и Иосиф. Иосиф велел сыновьям Израиля дать клятву и сказал, Бог непременно придет к вам на помощь, и тогда вы должны вынести мои кости отсюда. Видите, Яков, когда умирал, он тоже сказал, что отнесите меня туда, в ханаанские земли, и похороните меня в пещере, где положено, и так далее. Но это сейчас. А Иосиф, чтобы показать лояльность фараону, он все-таки был большим человеком в Египте, и фараон, он был очень признателен, конечно же, он не стал этого требовать, Иосиф. Он сказал, он знал, что будет рабство, еще в 46-й, по-моему, в 46-й главе Бог говорил, да не какой 46-й, еще раньше, он говорил, что, нет, в 46-й главе он говорил, что Иосиф Якову глаза закроет. Он Якову говорил, что, не так, Бог сказал Якову, что он говорил, идите в Египет, и когда ты умрешь, Иосиф тебе закроет глаза. Но Бог также говорил раньше, что будут евреи в рабстве. 4 поколения, а поколение тогда считалось 100 лет. И то, о чем сейчас говорит Иосиф, еще раз читаем, Бог непременно... Не так, давайте так сделаем. Бог непременно придет к вам на помощь, и тогда вы должны вынести мои кости отсюда. Имеется в виду то, что вы попадете в рабство. Вы попадете в рабство, и... Оно будет длиться очень долго, если более конкретно, оно будет длиться чуть ли не 430 лет. Потом Моисей выведет евреев. И вот он просит, мои кости заберите. Когда вы будете уходить из Египта, вынесите мои кости отсюда. Иосиф умер в возрасте 110 лет, его набальзамировали, положили в гроб в Египте. Вот и все, на этом закончена 50 глава, и на этом закончена... как сказать правильно. На этом закончена вся книга Бытия. Genesis по-английски. Если вы посмотрите на большую иерархию, сейчас мы попробуем даже не с иерархии начнем, а с хронологии. Начиная с Адама, вот Адам сверху, тут нарисовано, сколько он прожил, 930 лет. Его потомки, потом был Ной, видите, вот это Ноа, это тот, который был на ковчеге. Потом его потомки, и это все поколение. То есть у этого был сын Шем, у Шема был Арфахат, у того был Сал и так далее. В конце концов был уже вот здесь Абрахам, Авраам, да, который прожил 175 лет, мы это все видим, да. И вот Авраам, это уже считается первый такой патриарх, то есть основатель, с помощью него Бог делает народ Израиля. Если взять более такую мелкую, но детальную генеалогию, сейчас я вам покажу. Вот она. Смотрите сюда. Если начинать от Ноя уже. После его ковчега. Вот это дети, кто от кого. Потом был Тера, сын, там сколько, 10 поколений. У Теры уже был Абрахам. Помните, у Авраама была Сара. Сара родила Исаака. Исаак женился на Ребекке. У них был Яков. Я пропускаю, там были и другие дети, естественно. У Якова. Яков с Эсау были, ну или Исав в русском варианте. Это были они вместе, ну, как бы близнецы. Вы помните, как они там в утробе матери дрались и все такое. Да, но Яков был тем, на кого, как говорится, Бог поставил. У него была жена, любимая его жена Рахель. У Рахеля была сестра Лея, и у них были служанки. И все вот эти 4 женщины рожали детей. И вот уже где-то вот Рахель, в частности, родила 2, Иосифа и Беню, Бенджамина. при родах Бени она умерла, Рахиль. Поэтому ее похоронили не поэтому, а они были в дороге тогда, и поэтому ее не похоронили в той же самой пещере, где положено. Ну, вот такая вещь. Я хочу теперь вам просто показать, я вам эту ссылочку оставлю в описании к этому видео на такой, как говорится, summary, краткое изложение предыдущих серий. Какой-то хороший человек написал, приготовил вот это коротенькое описание. Я не буду все это перечитывать, я вам лучше ссылочку оставлю, а вы сами прочтете. Ну, кое-что давайте отсюда зачитаем. Погуглите, хотите сами, хотите, ищите у меня ссылочку в описании. Краткое изложение Библии по главам. В частности, вот Бытие. Опять, не знаю, кто такой автор. Не знаю. Главы с 1 по 11 первобытная история. Адам, Ева, Каин, Авель, Вавилон. И главы с 12 по 50 история народа Израиля. И вот эти вот четыре основные патриарха. Авраам, Исаак, Яков, Иосиф. Ну и дальше автор вот этого сайта коротенько перечисляет, о чем была речь в каждой главе. Первая глава: Бог сотворил небо, землю, растения, животных и человека за 6 дней. Дух Божий носился над водой, разделил свет и тьму, небосвод, отделяющий воды от вод, откуда идет дождь, море и дождь. Суша и море разграничены, твари, мужчина и женщина, сделаны твари, мужчина и женщина, один мужчина, один женщина. Один кофе, один булка. Плодитесь, размножайтесь и так далее. Вторая глава была: Бог благословил 7-й день, выходной, субботу. Человек создан из праха, древо жизни, там было описано. Создание женщины из ребра Адама и так далее. Они были голые, но они не стыдили свои ноготы, они не знали, что это надо стыдиться. Третья глава: Змей соблазнил Адаму. Вот, Бог проклинает змея и так далее. И изгоняют Адама и Еву из Эдема. Эдем – это рай. Это райский сад. Дальше: Авель пас овец, Каин возделывал землю, они приносят приношение Господу. Бог уважал, дал Авель, но не Каина. Это, кстати, один из вариантов, где непонятно почему. Да? Каин очень зол, убивает Авеля. 4 глава и так далее. Дальше: семейная история Даноя, злоба на земле увеличивалась, Бог раскаивается, 6 глава, и решает уничтожить мир. Бог повелевает Ною построить ковчег. Завет заключен с Ноем. Ной, которому было 600 лет к тому моменту, тогда люди жили долго, его семья и животные, час чистые и нечистые, входят в ковчег, поток покрывает всю землю. Все люди, наземные существа, за пределами ковчега уничтожены. Воды царили на земле 150 дней. Здесь неправильно, не совсем правильно. То есть сначала там 40 дней шел дождь, потом еще были наводнения. И чуть ли не год это продолжалось, пока все воды не сошли. И Ноев ковчег был где-то там, приземлился все-таки. Где-то в горе Арарат. Вот. Так что это не 150 дней было затоплено. Все было значительно больше. Чуть ли не год. 8 глава: проходит ветер над землей, вода удаляется и так далее. 9. Бог благословляет Ноя и его семью. Плодитесь и снова размножайтесь. Предлагает новую диету. Не есть мясо с кровью. Вот это уже начинаются дела о кошерности еды, которую соблюдают религиозные ортодоксальные евреи сегодня. Не только. Многие, to keep kosher, многие люди, которые просто, они могут быть не такими религиозными, но они соблюдают обычаи еврейские, и у них есть кошерный холодильник, и дальше у них могут быть 2 раковины, в одной раковине кошерная, в другой не кошерная, они не смешивают мясо с молоком и так далее. 10 глава: семейная история Симаха, Хама и Яфета, сыновей Нова и так далее. Построена Вавилонская башня. Помните, они хотели построить башню аж до неба. Богу это не понравилось, и он сделал так, что люди перестали понимать друг друга, вернее, группы. Перестали понимать другие группы, разные языки, типа, и они рассеялись по миру. Я не знаю, стоит ли читать дальше. Вы сами прочитайте без меня. Вот это краткое содержание предыдущих серий. Ссылочка у вас будет, я вам обещаю. Ну, в общем, интересная история. Как я уже не раз говорил, еще раз повторяю. Мне реально очень понравилось это упражнение, этот опыт, этот проект, где я читаю первую книгу Торы, книгу Бытия, а в Торе всего пять книг. Тора – это часть Ветхого Завета. И вспоминаю какие-то события из своей жизни, свой личный опыт. Вот сейчас, уже в 22-м году, нет, не в 22-м году, ну, скажем так, 20-21 год, в течение которого я живу. Накладывая на те времена, эти времена, и лишний раз убеждаясь в том, что люди по сути своей были не очень порядочные, совершали много нехороших дел, много обманов, были и убийства. И думаю, что люди не изменились до сих пор. Ну, конечно, там теперь у людей есть айфоны и компьютеры, а тогда не было. Но вот эта гадкость в людях часто присутствует, что очень, конечно, жаль. Но чтобы завершить на хорошей ноте, чтобы на хорошей ноте завершить наше чтение книги «Бытия», мы тоже будем, как можно сказать, we will celebrate, мы будем праздновать окончание чтения вот этой книги. А что делают люди, когда празднуют? Они шутят. И я вам, чтобы на хорошей ноте, а где же оно? Ага, вот оно. На хорошей ноте закончить наше чтение книги Genesis, я вам поставлю одну шуточку, один анекдот, связанный с Богом, конечно же. Эту шуточку рассказал один из лучших президентов, которые были в Соединенных Штатах Америки, Рональд Рейган. Я вам поставлю эту шуточку сейчас в оригинале, чтобы не было, как там Каруза, я тебя сейчас напою, чтобы этого не было, я вам поставлю в оригинале, кто понимает английский хорошо, но после этого, после Рейгана выступлю я и переведу вам эту шуточку. Ну давайте послушаем пока оригинал, пока я не испортил.
And as he was falling, grabbed a limb sticking out the side of the cliff and looked down 300 feet to the canyon floor below and then looked up and said, Lord, if there's anyone up there, give me faith. Tell me what to do. And a voice from the heavens said, if you have faith, let go. He looked down at the canyon floor and then took another look up and says, is there anyone else up there?
Ну вот, теперь я вам расскажу по-русски. Одним словом, один человек был где-то на горе, и он стал падать и зацепился вот так руками за скалу, за край скалы. И он поднимает голову наверх, внизу обрыв, и он говорит, «Бог, если ты есть, дай мне веру, расскажи мне, что делать». Ведь он висит на этом, на обрыве. И слышит вдруг голос оттуда. Если у тебя есть вера, тогда отпусти руки. А то этот человек поднял голову наверх и говорит, послушай, а там наверху никого другого нет, чтобы дать другой совет. Вот такая была шуточка, которую рассказал нам Рональд Рейган. И я вам ее пересказал, а также я вам пересказал, перечитал, переобсудил книгу «Бытия». Надеюсь, теперь у вас появится желание прочесть ее снова и снова. Но теперь уже в оригинале, в той Библии, которую вы себе купите, я надеюсь, и будете получать от нее удовольствие. По крайней мере, чтобы она у вас стояла на полочке, на книжной полочке. Будьте счастливы. Пока.